Всем привет, это Анастасия Четверякова и «Искусство для пацанчиков». На этот раз мы будем говорить о самом выдающемся музыкальном произведении наших дней, произведении 4.33 замечательного композитора Джона Кейджа. Почему оно самое великое? Потому что после него, в принципе, сочинять что-либо, на мой взгляд, абсолютно бесполезно. Круче уже ничего сочинить невозможно, честно. И вы поймете, почему в ходе моего повествования. Итак, во-первых, что такое 4.33? Я вам сейчас начну рассказывать, вы потом все сами поймете. Собственно, три части произведения имеет музыкальное. Вступление 30 секунд. А потом основная часть 2 минуты 23 секунды. И заключение 40 секунд. Все это 4 минуты и 33 секунды полнейшей тишины. Сейчас прозвучала первая часть. Джона Кейджа 4.33. Можно исполнять это на абсолютно любом инструменте. И, кстати, одна из идей Кейдж была в том, чтобы мог исполнять это произведение кто угодно. Даже не профессиональный музыкант. Можно было исполнять это где угодно. Первое исполнение было, кстати, на улице. И поэтому все звуки, которые были вокруг, считались музыкой. А как исполняется это произведение в классической версии? Вы, конечно, можете на YouTube посмотреть, безусловно. Но что происходило? Профессиональный пианист, профессиональный, с большой буквы «П», приходил, собственно, на сцену, открывал рояль, крышку, засекал время, закрывал крышку и молчал. И это очень показушно, но круто смотрится, реально круто. Посмотрите в интернете, прям классные есть записи, как исполняет 4.33 Джона Кейджа. Ну вот, звучит здорово. Но 4.33 Джона Кейджа — это плагиат. Ну, в какой-то мере, конечно же. Потому что такое произведение еще в начале 20 века сочинил замечательный человек Альфонс Алле. Альфонс Алле, помимо того, что он написал в первый «Черный квадрат» первым, он еще и черный, красный, белый, и там и других цветов. Вот. Он еще и был, видите, композитором. Вообще по специальности он был аптекарем. Так вот, Альфонс Алле, вообще интересная личность. Он был аптекарем. Он был человеком, который доказал эффект плацебо, одним из первых. Он, мало того, еще изобрел способ мягкой обработки кофе. И вот сейчас мы пьем кофе как раз по его методу обработки зерен кофейных. А потом он, например, был пионером химии, который создавал специальный раствор для цветной фотографии, для проявления цветной фотографии, а не только черно-белой. И это все было в начале 20 века. Вообще он был очень творческой личностью, очень интересной, он писал статьи, он был даже немножко поэтом. И вот так получилось, что в доме, где он жил, в Нормандии он родился, дом 122, в нем родился также через 10 лет, нет, 12 лет спустя после рождения Альфонса Алле, в этом же доме родился такой замечательный человек, как Эрик Сати, композитор. Очень интересный композитор, я о нем чуть-чуть упомяну позже. Так вот, этот самый Эрик Сати, познакомившись с Альфонсом Алле, со своим соседом буквально, подарил ему нотную тетрадь. И когда в руках у Альфонса Алле появилась нотная тетрадь, а грамоты нотные он не знал, ну, в принципе, он не был музыкантом, он решил, что напишет «Марш великого глухого». Подписал он эту надпись, собственно, над нотами, и все, произведение было готово. Учитесь писать музыку. Выдумывают они тут сидят. Вот, пожалуйста, все, написал. Почему «Марш, значит, великого глухого»? Ну, потому что, во-первых, он подумал, глухому музыка не нужна. Хотя мы знаем, да, что вибрации ощущают глухие люди, но вместе с тем. А во-вторых, как выразить скорбь максимально, как не тишиной? Только тишиной и возможно это сделать. Поэтому вот, собственно, он такое произведение написал. Оно абсолютно бесконечное. А сам Эрик Сати, он интересен тем, что он писал минималистичную музыку. И, собственно, стоял у основ минимализма. Джон Кейдж, о котором я буду говорить, он как раз обожал Эрика Сати, он боготворил его просто. И Эрик Сати, он, например, написал такие штуки, как так называемую меблировочную музыку. Меблировочная музыка — это фоновая музыка. И сейчас у нас повсюду звучит она. Мы пылесосим с музыкой, мы все делаем с музыкой. А вот тогда, в ту эпоху, не было такого. Если звучала где-то музыка, она же звучала не в записи, еще не было радио, вещания. Она звучала вживую, и люди садились и начинали слушать. И Эрик Сати, например, между концертами, когда устраивал антракты, он просил оркестр играть именно, не оркестр, а маленький квартетик, в перерывах вот играть такую меблировочную музыку, и народ ничего не понимал, садился с своим шампанским там в буфете, не понимал, ел бутерброды и слушал. И Рик Сати бегал, тормошил их всех, говорил: «Вставайте со стульев, ходите, делайте, занимайтесь своими делами, разговаривайте. Это просто фоновая музыка, она должна быть как обои, не больше». Но вот никто его не понимал, собственно, не слушал, люди его вообще в свое время не оценили. А зря. А зато его оценил замечательный Джон Кейдж и впервые, например, исполнил его произведение, которое называлось «Досада». И тоже оно было написано в минималистичной манере, как, собственно, и 4.33, как и «Марш великого глухого» Альфонса Алле и так далее. Что же было за произведение «Досада»? Так вот, Эрик Сати написал произведение, когда его бросила девушка. Ну, бросила, не бросила, расстались они, в общем. И он написал небольшое произведение, оно состоит из нескольких тактов, казалось бы, но в нотах есть подпись «Играть 840 раз подряд». И никогда, конечно, это никто не исполнял, все думали, что кто-то прикалывается, что Сати прикалывался. И вообще эти ноты лежали у его брата как просто его автограф. А когда их увидел Джон Кейдж, он решил, что непременно нужно исполнить. В 1963 году Джон Кейдж взял и исполнил со своими друзьями-пианистами это произведение вживую. 840 раз они повторили эту самую досаду от потери девушки Сати. Это длилось примерно двое суток. Пианисты просто меняли друг друга, потому что, ну, знаете, в туалет надо и поесть. Вот, и, собственно, вот так вот удалось исполнить это гениальное минималистичное произведение. Кстати, к минималистичным произведениям той эпохи относятся, например, просто чтобы вы понимали, что такое минимализм, относит такой романс классный. Это один из друзей Сати написал его. Называется он «Ворона». Я вам его спою просто, потому что записи я его нигде не могу найти. Ехал как-то я на мост, на мосту ворона сохнет, хвать ворону я за хвост, положил ее под мост, пусть ворона мокнет, пусть ворона мокнет. Еду снова я на мост, под мостом ворона мокнет, хвать ворону я за хвост, положил ее на мост, пусть ворона сохнет, пусть ворона сохнет. Еду и так до бесконечности, можно было повторять. Вот это суть минимализма. То есть вот совсем все, что можно уменьшить, нужно уменьшить. Все, что можно повторить 840 раз, можно повторить 840 раз. Но давайте вернемся к Джону Кейджу. Итак, как же ему в голову пришла идея написать 4.33? Я думаю, что он, безусловно, знал про марш великого глухого Альфонса Алле и вместе с тем решил замахнуться на великое. Во-первых, потому что в эту эпоху, в 40-х-50-х годах, Джон Кейдж находился под сильным влиянием дзен-буддизма. И по его задумке 4.33 должно было заставить аудиторию прислушаться к звукам окружающей среды и тем самым привести этих самых слушателей и нас с вами в гармонию в некую. То есть, когда мы слушаем, что вокруг, соответственно, мы сливаемся с этой природой, приходим в гармонию, дзен, все дела. Попробуйте как-нибудь. А еще мне нравится его фраза о том, что я услышал, что тишина — это не отсутствие звука, а это действие моей нервной системы и циркуляции крови. То есть заприте себя мысленно в черную комнату, в глухую, где нет ничего, где нет звука, вот как наша студия, в которой тоже звукоизоляция полнейшая. Что вы будете слышать? Вы будете слышать, как бурчит ваш живот после сидорка. Вы будете слышать, как бьется ваше сердце, пульс и прочее. И вы поймете Джона Кейджа, вы поймете, что тишина вовсе не тишина. Мы всегда слышим себя. Так вот, произведение 4.33 не только для того, чтобы ты окружающую среду услышал, но чтобы ты и самого себя услышал. В конце концов, свои мысли. Поэтому оно гениальное, на мой взгляд, абсолютно. Кстати, произведение это было исполнено 29 августа 1952 года на благотворительном концерте в Вудстоке. А это фестиваль музыки и искусств недалеко от Нью-Йорка. Его исполнил пианист Дэвид Тюдор. И, как я уже рассказывала, Тюдор вышел на сцену, поставил на рояль ноты и хронометр. Ну, а затем просто сидел молча, не притрагиваясь к клавишам. И открывал периодически крышку рояля, чтобы показать, какая часть в данный момент была закончена. Конечно же, скептики обвинили Кейджа в трюкачестве. Подумали, что это он просто прикалывается над всеми, собственно, как и Альфонс Алле. Смотрите, сколько прошло веков. Почти век прошел, ничего не изменилось. Нет, не век. Почти полвека прошло, ничего не изменилось. Вот. И Кейдж всегда соглашался с этими скептиками. Он говорил: ну, да, но до меня же никто это не сочинил. Никто, по крайней мере, не воплотил это так и не пропиарил, потому что произведение 4.33 теперь знает практически весь мир. Ну и дальше очень много было концертных исполнений этой пьесы. А еще Джон Кейдж, он, безусловно, предсказал вообще, кто он такой вообще. Это был человек, который предсказал всю современную музыку и всю современную электронную музыку. Потому что, например, он говорил, что думает, что шум, как материал для создания музыки, впоследствии, в наше время, будет использоваться все шире и шире. И в конце концов мы придем к созданию музыки с помощью электрических инструментов. Это он писал, я замечу, в 1937 году. 37-м, ребят. Так вот, благодаря этим электрическим инструментам, о которых он говорит, все слышимые звуки станут доступны композиторам. Сэмплы, ребят, речь идет о сэмплах. Звук есть вибрация, а на нашей Земле вибрирует все, говорил Кейдж. По этой причине на Земле нет предмета, который нельзя было бы послушать. Вот и все, ребят, посмотрите, что он сделал. В 42-м году Кейдж начал не только думать о генерации звуков при помощи электронных инструментов, но в 42-м году он начал применять огромные компьютеры для того, чтобы извлекать из них звуки, компилировать звуки, сочетать и так далее и тому подобное. 42-й год. Давайте вспомним, что было в нашей стране. Дмитрий Шостакович в блокадном Ленинграде начинает писать свою Ленинградскую симфонию. Вот что было в нашей стране. А в Америке в 1942 году впервые музыку начал Джон Кейдж писать на компьютерах. Вот и все вам для сравнения, просто когда вы подумаете в очередной раз, что это мы так отстаем в культуре, а вот почему мы так отстаем в культуре, потому что, извините, война, потом еще железный занавес, этот советский жуткий период до основания разрушим, а затем и прочее, прочее, прочее. Так вот, Кейдж говорил в 42-м году, многие композиторы мечтают о компактном технологичном ящике, внутри которого находились бы все возможные для воспроизведения звуки, включая шумы, готовые выйти по команде композитора. Ящичек. Ноутбук свой, пожалуйста, возьмите и поцелуйте, потому что он у вас сейчас есть. А во времена Кейджа он только об этом мечтал, но он предсказал. Он предсказал реально, ну вот меньше, чем за полвека все осуществилось, все претворилось в жизнь. А есть еще одна версия о том, как пришел Джон Кейдж к произведению 4.33. Он работал в то время в американском колледже, который назывался Black Mountain. И в этом колледже творили люди, безумствовали, делали хэппининги, то есть такие сочетания, где все смешивалось, все искусство, танец, видео, музыка, компьютеры, все-все-все-все разом. И в этом креативном колледже он познакомился с художником Робертом Раушенбергом, который решил притворить в своих картинах незримое. И если наш с вами Казимир Малевич, знакомый старый, он притворял в черном квадрате как раз не что-то незримое, а он хотел сожрать этим черным квадратом все предыдущее искусство, то здесь Раушенберг пытался... Вот мы не видим чувство любовь, или мы не видим чувство там, не знаю, какое-нибудь... Чувство голода, мы не видим его, просто мы не видим, мы его ощущаем. Но это же незримое для нас. Так вот, Роберт Раушенберг, друг композитора Джона Кейджа, его коллега по Black Mountain, он придумал белое полотно огромного размера, которое бы выразили вот это самое, то, что мы только чувствуем, то, что мы не видим. И отчасти Джон Кейдж сочинил к этому такое вот музыкальное притворение. То есть здесь незримое, а здесь, собственно, тишина. Это все о том, что вкладывал Джон Кейдж в свое произведение 4.33. А теперь немножко приколов, которые я всегда рассказываю по поводу всех произведений искусства в пацанчиках. Так вот, оказывается, 4.33 было самым знаменитым треком во всех музыкальных автоматах в Америке в 50-60-х годах. Во всех барчиках 4.33 больше всего раз проигрывали. Почему? Ну, представьте себе барчик, шумненько, все курят, орут, пьют, звучит музон какой-то, и поговорить ты вообще не можешь никак, нереально. Так вот, чтобы поговорить и провести какие-то переговоры или девушке сказать о своих чувствах, не знаю, в конце концов, в тишине, люди заказывали в этих самых автоматах 4.33 Джона Кейджа и имели возможность потолковать с глазу на глаз спокойненько. Также интересно, что в 1962 году, например, появилась пьеса 0000. 0000. 3 нуля. 0 апостроф и 2 нуля еще. которая могла быть исполнена где угодно и кем угодно вообще. Идеи Кейджа, то есть полностью. И в пьесе мог использоваться любой звук, считающийся слышимым. Композитор вспоминал, что 4.33 требовало от него больше времени, чем обычно, 4 года. Вот, а тут, видите, человек взял просто и обнулил, так сказать, его результат. И никакие 4.33, а вообще сколько угодно, и что хотите, то и делайте. А в 2001 году английский певец и композитор Майк Батт выпустил альбом кавер-версии классических произведений. И в этом числе классических произведений был трек «A One Minute Silence», что представляет из себя, собственно, одну минуту тишины. Вот, пожалуйста, сколько плагиатов появилось у бедненького Альфонса Алле и Джон Кейдж, и тут, видите, вот пошло-понеслось. Вот, но владельцы прав авторских на произведения Джона Кейджа, в том числе и пьесы с 4.33, заявили о намерениях подать в суд на этого самого Бата за нарушение копирайта, собственно. Бат заявил, что его тишина, внимание, совсем другая, и не имеет никакого отношения к тишине Кейджа. Однако был вынужден договориться о внесудебном урегулировании вопроса, заплатив в качестве отступных шестизначную сумму, на секундочку. Шестизначную, мэн! Ох, да. А еще у Джона Кейджа, ну вообще у него очень много прикольных произведений. Например, в интернете есть его Waterwalk. Водяная прогулка. Ну вот я ничего даже говорить вам не буду, просто посмотрите ее. Погуглите. Waterwalk, Джон Кейдж. Это правда классная вещь, там он на шоу на одном американском телевизионном показывает, что это такое. Вот. Но есть, например, у него произведение «Орган в квадрате», дальше ACLCP. И вот ее исполнение на фортепиано занимает от 20 до 70 минут. Однако в скобках к произведению этому есть пояснение, указание о том, что пьесу нужно играть настолько медленно, насколько это возможно. В связи с этим в 2001 году в церкви немецкого города Хальберштадт началось уникальное исполнение этой пьесы на органе, которое планируется завершить к 2640 году, то есть где-то через 630-40 лет после начала. А смена аккордов приходится примерно на раз в год. Вот это круть, я понимаю. Вот это произведение. Ну вот, понимаете, о чем я говорила в самом начале, когда сказала, что переплюнуть Джона Кейджа очень-очень тяжело и практически невозможно. Это вот об этом. Ну и в финале хочется сказать мне фразу Джона Кейджа, которую я очень люблю. И это просто будет сегодняшняя, знаете, такая цитата дня. Так вот, не понимаю, говорит Джон Кейдж, почему люди боятся новых идей? Меня пугают старые. С вами была Анастасия Четверякова. Это было «Искусство для пацанчиков». Говорили мы про Джона Кейджа, 4.33 на Глаголев FM.
Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.